Викторий Достоевский совместно с радио «Комсомольская правда» представляют проект Владимира Мединского «Как зарождался политический пиар на Руси».
Загадка Угры. В 1480 году Иван III покончил с властью татар над Русью. Уже одно это позволяет назвать его величайшим правителем в истории средневековой Руси. Через 100 лет после своего знаменитого предка Дмитрия Донского, давшего Орде генеральное сражение на Куликовом поле, Иван III малой кровью обратил в бегство войска хана Ахмата. Это тоже была победа скорее пиара, чем артиллерии. Сначала он перестал платить Орде дань, потом встретил татарское войско на пограничной реке Угре, где произошло знаменитое стояние. К 800-летию Москвы была издана замечательная детская книжка «Наша древняя столица». Потом она много раз переиздавалась. Ее автором была мама Никиты Михалкова, Наталья Кончаловская. Стоянию на Угре посвящены строки поэтессы Кончаловской про то, как хан прислал послов, требуя от Ивана III дань. Государь прочитал и спокойный строк, повернулся к Ахметовым людям, бросил на земь ярлык под софьянный сапог и сказал: «Дань платить мы не будем». Детишкам не стоило знать, что легенда про топтание ярлыка была просто образчиком более позднего и, несомненно, яркого политического пиара. Не топтал Иван III ярлык. И на землю он ничего не бросал. В современных Ивану III источниках про этот эпизод нет ни слова. Да и бросить на земь он мог только басму, золотую пластинку или фигурку, которой хан снабжал своих послов. Но ярлык был младшим школьникам понятнее. У всех когда-то текли слюнки при виде дорогого шоколада «золотой ярлык». Благодаря красивому образу храбрый царь так и вставал перед глазами. В действительности все было прозаичнее и сложнее. На реке Угра, соответственно, на противоположных берегах, два войска занимали позиции, не переходя к решительной битве. Великий князь Иван затягивал переговоры, в ходе которых от него сперва требовали встать у стремени хана, а когда он, долго медля с ответом, наконец отказался, тогда толком и не знали уже, чего потребовать. Стоят две армии, возможно, примерно одинаковы по силе. Но одни — это воины слабеющего государства, другие — государство поднимающегося и крепнущего. На что накладывалась личная харизма Ивана III, от взгляда которого боярыни в обморок падали. Который дремал на перу, и никто не смел даже шелохнуться, говорили шепотом, чтобы не потревожить великого князя. У Ахмата такого реноме не было. Своей неуступчивостью Иван III Грозный на Угре сначала породил в сопернике сомнения, потом неуверенность. В конце концов, ордынские войска, потеряв остатки боевого духа, в смятении отступили. Хан Ахмат, от которого вела свою родословную великая русская поэтесса Анна Ахматова, вскоре пал жертвой заговора. Его прикончили свои же. Более того, торопливо доложили о своем подвиге Ивану III и были награждены. Формально Москва просто отделилась от Золотой Орды, стала независимой. Но получается, не просто независимой. Москва воспринималась как государство более могущественное. В XIV веке мучили и гнобили русских князей, натравливали друг на друга тверских и московских правителей. А тут все наоборот. Татары режут друг друга и хвастаются, кто Москве больше пользы принес. Только что голову Ахмата в Москву не везут. Казалось бы, блестящая победа. Иван III – чудо выдержки и политической тактики. Психологическая и пропагандистская победа, которая позволила полностью сохранить свои войска. Но сегодня никто стояние на Угре таковой как-то не считает. У наших историков не принято петь дифирамбы великой победе 1480 года. Мы в упор не видим достижений предков, упускаем множество возможностей для исторической гордости, создания положительного имиджа Руси. А Иван III остается самым недооцененным ее правителем. Почему? У этого есть свои причины, и они тоже лежат в плоскости пиар. Почему? Для того, чтобы во всем разобраться, придется вникнуть в детали династической борьбы в конце 15 века. Тогда решалось, кому перейдет престол русского государства – внуку Ивана III по линии первого брака Дмитрию или сыну от второго брака Василию. Обстоятельства прозаические, рутинные и малоинтересные, но имеющие огромные последствия для имиджа нашего первого Ивана Грозного. Эта династическая борьба и отражалась на страницах летописного свода 1497 года, создание которого на тот момент контролировалось сторонниками старшей линии. В официальных источниках наследник Иван Молодой, отец Дмитрия, противопоставлялся самому Ивану III. Причем младший Иван представал образцом доблести, а великий князь обвинялся в нерешительности. Окончательно запутало дело то, что сын к тому времени умер. Вероятно, был отравлен второй женой Ивана III, византийкой Софьей Палеолог. Летопись, поднимая значение Ивана Молодого и принижая его отца, на самом деле делала пиар Дмитрию, сыну Ивана Молодого и внуку Ивана III Грозного. Профессор Скрынников проанализировал, как это происходило. Он пишет: «Обращение к московскому летописному своду 1497 года обнаруживает удивительные факты. После освобождения от татарщины Иван III находился на вершине славы. Составитель официальной московской летописи имел все основания для панегирика в его честь. Вместо этого он постарался выставить героем победы наследника и одновременно бросить тень на поведение монарха. Книжники объяснили сложные маневры Ивана III как банальное отступление. Потом эти вымыслы попали в официальный московский свод. В позднейших летописях Иван III окончательно превратился в предателя христианства. Он якобы после Угры даже не въезжал в Кремль, опасаясь расправы москвичей. Пиар-обеспечение династической борьбы, которая осуществлялась через полтора десятка лет после Угры, смикшировало роль Ивана III в великой победе, одержанной им над Ордой. Государь, который стряхнул ослабевшие узы татарского ига, в глазах историков предстал как минимум сомнительной фигурой. Труслив, слаб, современники не принимали. Восславлять его было как-то неудобно. Не герой, а нерешительный военачальник, случайно даже не победивший, а пересидевший, точнее, перестоявший татар. Увы, до сих пор потомками не оценено в полной мере величие Ивана III Васильевича Грозного.
София Палеолог
и Новый Рим. Big is beauty. Еще до победы над татарами власть Ивана была огромна. Но это была его личная власть, державшаяся на его воле и разуме. Он по-прежнему назывался великим князем, а великих князей на Руси было много и до него. Незадолго до начала его правления перестала существовать Восточная Римская империя, Второй Рим. Русь унаследовала от Константинополя православие. Она стала как бы его духовной наследницей. Но почему только духовной? Иван жаждал нового статуса для своей державы и для себя лично. Тут как раз выяснилось, что правопреемство от Царьграда можно устроить привычным для европейских государей способом – династическим браком. И Иван Васильевич женился на племяннице последнего византийского императора, убитого турками во время взятия Константинополя в 1453 году – Софье
Палеолог.
Известно, что она славилась по всей Европе своей необычной полнотой, то есть по московским представлениям того времени была необыкновенно красива. Но это для Ивана стояло уже на втором месте. Главное, Иван становился наследником насильственно прерванной ветви византийских императоров. Женитьба на принцессе давала ему и всем его наследникам исключительное право претендовать на всю территорию православной Восточной Римской Византийской империи, временно, как считалось тогда, захваченную нехристями. Очень приятно, царь. В 1492 году Московскому собору было подано сочинение «Изложение Пасхалии» – похвальное слово Ивану III. В этом же году Колумб открыл, кстати, новый свет, а у нас вот открыли Новый Рим. В изложении Пасхалии впервые прозвучала идея «Москва – Новый Рим». Сам Бог поставил Ивана III, нового царя Константина, новому граду Константина – Москве. Церковный деятель Зосима, давший формулировку, имел в виду Константина Великого, императора Римской империи, который сделал христианство государственной религией. Женитьба на византийской царевне создала новую политическую ситуацию. Об этом свидетельствует сказание о князьях Владимирских, где очень кстати вспомнили легенду об императоре Константине Мономахе, вручившем царские регалии, в частности шапку Мономаха, внуку русскому князю Владимиру Мономаху. То, что внуку на момент смерти деда было 2 года, а его отец в то время даже не был великим князем, никого, повторимся, не смущало. В сказании есть места и повеселее. Трудно удержаться, чтобы не процитировать с неизбежными сокращениями такой фрагмент. В год 51 до Рождества Христова, Август, кесарь римский, пошел в Египет. И Бог вручил Египет и Клеопатру в руки Августу. Август же начал собирать дань со всей вселенной. Пруса, родича своего, послал на берега Вислы реки. И жил Прус очень много лет. И с тех пор до нынешних времен зовется это место Прусской землей. Мужи новгородские призвали к себе из тамошних родов правителя. Они нашли там некоего князя по имени Рюрик, который был из римского рода Августа царя. Опаньки! Приехали! Род Ивана III, оказывается, идет от римских императоров. В те времена пиарщикам работать было проще, потому что ни Википедии, ни компромата.ру, ни даже одноклассников.ру не существовало. Посему доверие к слову было больше. Если великий князь московский потомок самого Августа, и шапка Мономаха даже не от Константина Мономаха, а от Константина Великого, это делает московского князя совершенно иной фигурой. Новая политическая действительность отражалась не только в сказочных подробностях происхождения Ивана, но и в утверждении сложного и строгого церемониала, которым теперь управлялась вся придворная жизнь. В частности, это отражалось в новых титулах. В титуле заключалась целая политическая программа. Государь всея Руси прекрасно ложился под собирание всех русских земель Москвой. Смоленск и Полоцк, Киев и Минск тогда были частью Великого княжества Литовского. Владыкой чего же объявлял себя Иван III? Фактически, он объявлял себя правителем государства, которого еще нет. Так же, как это делал Святослав, перенося столицу на Дунай, а Петр I на Неву. В 20 веке большевики официально писали в Конституции СССР 1924 года. Новое союзное государство послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в мировую социалистическую советскую республику. То есть существующий тогда СССР был только шагом к созданию всемирного государства. Точно так же и Иван III достаточно нагло, но совершенно гениально провозглашал себя правителем не существующего, а будущего государства. Наиболее адекватно его аппетитам соответствовала бы карта Российской империи образца 1913 года. Да и то маловато будет. Вот Российская империя 1918 года, подавившая октябрьский мятеж в Питере, победившая в мировой войне, прирастившая к себе Балканы, Черноморские проливы и Святую Землю, пожалуй, была бы по нему. Большие достижения случаются только у людей, способных ставить большие цели. А для такого целеполагания и масштаба мышления и люди должны быть большие. Увы, увы. Правильный титул московского государя теперь звучал так: «Иван Божией милостью государь всея Руси». А полностью так: «Государь всея Руси и великий князь Владимирский и Московский и Новгородский и Псковский и Тверской и Пермский и Югорский и Болгарский и иных». И болгарский? Этот титул означал в первую очередь власть над Волжской Болгарией. Но неопределенность присутствовала и, похоже, вполне сознательно. Дунайская Болгария находится под игом Турецкой империи? Ничего, мы туда еще придем. И ведь пришли, пусть через 4 века после Ивана III. Список княжеств и стран, которые предполагалось включить в Московию, постоянно расширялся. В 1492 году Ивана просил о покровительстве грузинский правитель Александр, по-восточному подобострастно называя себя его холопом. В том же году начались сношения с Данией, которая, правда, в отличие от Грузии, впоследствии так и не стала частью России. В политический обиход вошло слово «царь». Латинское «цезарь» на западе Римской империи произносили как «кесарь», отсюда немецкое «кайзер», «кайзер» — «император». На востоке Римской империи слово произносилось как «цезарь» или «цесарь», сокращенная русская форма прижилась у нас в форме «царь». Последние 200 лет до Ивана III царями именовали преимущественно татарских ханов или византийских императоров, то есть тех, кому платят дань, а не тех, кто сам ее платит. На Западе четко различали короля и императора. Император главнее и выше. Он имеет право производить в короли. Великий князь – титул ниже королевского. Но приняв титул царя, великие князья сразу стали выше королей. Ключевский в своих знаменитых лекциях повествует, как некий немецкий рыцарь, странствуя по отдаленным краям, каким-то образом попал в Москву. Вид столицы неведомого московского государства поразил его. Потом сей рыцарь рассказывал германскому императору, что за польско-литовской Русью есть еще одна Русь, московская, независимая ни от Польши, ни от татар, государь которой будет посильнее и побогаче короля польского. Удивленный таким неожиданным известием, император Фридрих III попросил у Ивана руки его дочери, правда, не для себя, а для племянника. А еще предложил московскому князю королевский титул. На первый взгляд очень почетно. Даниил Галицкий стал королем, приняв венец от Папы Римского. Почему не принять королевскую корону из рук императора? В ответ на это предложение Иван велел сказать послу. «А что ты нам говорил о королевстве, то мы Божию милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей. А поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы. Молим Бога, чтобы нам и детям нашим дал до века так быть, как мы теперь государи на своей земле. А поставление, как прежде, ни от кого не хотели, так и теперь не хотим». Перевожу на простонародный, современный язык. «Какой там нафиг Фридрих-Тридрих? Зачем мне быть королем из твоих рук? Нас сам Бог напрямую назначил». Иван III теперь имел полное право считать себя единственным в мире православным независимым государем, каким ранее были византийские императоры. Таким образом, глобальный пиар-проект по присвоению византийского наследия был в целом завершен. Московская Русь сохранила свой старый образ собирательницы славянских и православных земель и приобрела новый – наследницы Римской империи. Интермедия Успенский собор. Символика святынь. Архитектура – это окаменевшая политика. А еще она пиар в камне. Прежний московский Кремль вполне устраивал великого князя, но царю этот Кремль оказался мал. При царе Иване III были построены знаменитые краснокирпичные крепостные стены, которые мы знаем сегодня. Для иного правителя и этого хватило бы, чтобы войти в историю. При нем в Кремле, помимо красных стен, появилось еще много знаковых сооружений. Главное из них – Новый Успенский собор, Московская София. Как вы помните, с закладки в 1326 году Успенской церкви началось возвышение Москвы. Пока возводили новый храм, рядом поставили временную, деревянную церковь. В ней Иван и венчался с Софьей. По преданию, под собором есть склеп, куда сложили собрание книг, привезенное царевной с собой. Оно вошло в историю как «Либерия», библиотека Ивана Грозного. Неплохо бы еще помнить, какого именно Грозного, а то достижение Ивана III этак незаметно приписали его внуку, Ивану IV. По преданию, по легенде, это постоянно приходится повторять, рассказывая о главном кремлевском храме, воплощавшем пиар Ивана III, как киевские храмы увенчали пиар Ярослава Мудрого, а владимирские – Андрея Боголюбского. Связанные с ним предания постоянно и закономерно выводят нас к центральной идее Иванова царствования – византийского правопреемства. В Успенском соборе хранились главные христианские святыни, которые были в России – Риза Господня и подлинный гвоздь, которым Спаситель был прибит к кресту. Там же была десница апостола Андрея Первозванного, сложенная в троеперстное крестное знамение. Были и другие святые вещи, которые с религиозно-пропагандистскими целями всегда использовались для коронации российских государей. Кстати, о коронациях. Именно здесь, в Успенском соборе, в 1613 году был всенародно провозглашен царем первый Романов. В 1724 году Петр короновал здесь свою вторую жену, Марту Скавронскую, будущую императрицу Екатерину I. Иногда монархи сами вносили изменения в церемониал коронации. Анна Иоанновна, например, потребовала себе европейскую корону и горностаеву мантию. Екатерина II сама возложила на себя венец, как впоследствии сделал Наполеон. Павел I короновался в военном мундире. Николай II в форме лейб-гвардии Преображенского полка. Последний Романов пожелал короноваться на троне Михаила Федоровича, первого Романова. А для императрицы приказал поставить трон, принадлежавший по преданию Ивану III. Его привезла в подарок мужу Софья
Палеолог,
последняя в роду византийских императоров. В Успенском храме хранился нательный крест Константина Великого, присланный из греческого Афона. В Москве, по традиции, этот крест отпускали с государем в военные походы, и он, по легенде, спас жизнь Петру I в Полтавской битве. По крайней мере, на нем остался зримый след от пули. До сих пор здесь стоит Мономахов трон, царское место. По преданию, этот трон сделан еще во времена Владимира Мономаха для богослужений в Киевском храме Святой Софии. Андрей Боголюбский якобы забрал трон с собой во Владимир, а Иван Калита приказал перенести его в Москву. Правда, историки установили, что трон был сделан в 1551 году новгородскими мастерами в прославление царя Ивана IV, только что венчавшегося на престол. Опять пиар. Никуда от него не денешься в истории. После переезда большевистского правительства в Москву в марте 1918 года богослужения во всех кремлевских соборах были запрещены. Но по особому разрешению Ленина на Пасху в Успенском соборе все-таки прошла служба, отмечают современные исследователи. Ленин сам вышел посмотреть на и сказал кому-то из соратников: «Последний раз ходят». Есть московская легенда, согласно которой зимой 1941 года, когда немцы были под Москвой, Сталин приказал тайно отслужить в Успенском соборе молебен о спасении страны от нашествия иноплеменных. Да, а сейчас службы там совершаются регулярно. В очередной раз ошибся Ильич.
Пиар-итоги середины тысячелетия.
В 15 веке неожиданно подверглась черному пиар Куликовская битва. Митрополит Киприан принизил ее значение, чтобы подорвать авторитет Дмитрия Донского. Так Киприан готовил русское общественное мнение к унии с католиками. Этот черный пиар искомого результата не дал. Зато он сработал в другом случае, когда стояние на Угре в ходе династической борьбы было представлено как трусость Ивана III. Это серьезно повредило его репутации. В 15 веке при работе с общественным мнением впервые был использован скандал при дворе. Скандалы были всегда, но раньше предпочитали ссоры из избы, точнее, из царского терема, не выносить. Тут же, напротив, скандал учинили сознательно, ради общественного резонанса. Эта неприятная история с золотым поясом Василия Косова стала формальным поводом для многолетней междоусобицы на Руси. Используя средства пиар в большей степени, чем военную силу, Иван присоединил Великий Новгород и расширил свое государство двукратно. Для державы и для себя лично Иван добивался повышения международного признания. Он решил стать преемником императоров Восточной Римской империи и стал. Правопреемство от Константинополя было получено благодаря браку с племянницей последнего византийского императора Софьей
Палеолог.
Параллельно складывалась императорская мифология. Титул московского великого князя теперь звучал так: «Иоанн, Божьей милостью, государь всея Руси». Его также называли царем. В 1492 году впервые прозвучала идея «Москва – Новый Рим». В следующем веке идея обретет окончательную формулировку «Москва – Третий Рим». Старец Филофей напишет свои знаменитые слова: «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать». Давайте вместе чуть-чуть заглянем в новый XVI век и далее. Это важно. 10 слов, которые потрясли мир. «Прислал ты, государь мой, мне свою грамоту, а в ней писано, чтобы я включенное в нее сочинение истолковал. Так тебе, моему государю, известно, что я деревенщина, учился лишь грамоте, а языческих хитростей не проходил, витийственных звездочетов не читывал, да и с мудрыми философами в беседе не бывал. Учусь лишь книгам благодатного писания». С поистине монашеской скромностью инок Филофей начинает свое сочинение, главная идея которого будет отзываться на протяжении веков русской истории. Она остается актуальной и до сегодняшнего дня. Москва, Третий Рим. Этот тезис не раз поднимали на щит и столько же раз охотно опровергали. Тезис, в котором видели оправдание русского империализма. Хотя, честно говоря, я не вижу в русском империализме ничего дурного. Напротив, его можно считать наиболее приемлемой и, вероятно, наиболее продуктивной моделью для развития нашей страны. Благодаря русскому империализму царей у нас есть огромные территории, наполненные огромными природными богатствами. Благодаря советскому империализму у нас есть ядерное оружие, которое заставит считаться с Россией бесконечно долго, а также интеллектуальный потенциал и промышленная инфраструктура, которые дают возможность для инновационного рывка. Конечно, не в диком и древнем виде, характерном для эпохи империалистических войн. Современный русский империализм инновационен по своей сути, а в его основе лежит представление о суверенитете и справедливости. Москва, Третий Рим – это была хорошая идея. Повод высказаться Филофею дали, прислав ему переводное немецкое сочинение «Предсказание о потопе» в 1524 году. К Филофею власти обратились за экспертной оценкой. Будет потоп, а ли нет? Московским властям нужно было учитывать этот возможный сценарий экологической катастрофы, занимаясь планированием своей деятельности. Надвигающийся апокалипсис в те времена считался крайне актуальной темой. Судный день на полном серьезе ждали со дня на день. Получив сделанный в Москве перевод, Филофей и написал ответное послание о звездочетцах. Отправил он его где-то в конце 1523 или начале 1524 года. Эксперт опровергал даже не прогноз как таковой, а саму его методику. Скромно заявив сначала о своем незнакомстве с языческими хитростями, он дальше вполне внятно излагает свой взгляд на основы астрологии. Потопа, когда всей вселенной городам и царствам и странам, всем вместе на земле рожденным настанет конец, по мнению монаха, не будет. А что касается семи планет и 12 звезд зодиака, и прочих звезд, и плохих часов, и рождения человека под какой-то звездой, в час злой или добрый, определяющий участь, богатство или нищету, порождающий добродетели или пороки, многолетнюю жизнь или быструю смерть, все то кощунство и басни. Первыми халдеи это написали. От них же и греки писания эти восприняли, и те планеты и прочие звезды богами назвали. После греков еретики и то приняли и насеяли горьких плевел посреди пшеницы православной христианской веры на прельщение малоумным людям, верящим в злые дни и часы. Если бы злые дни и часы сотворил Бог, зачем ему мучить грешных? Ведь Бог бы и был повинен в том, что породил злого человека. Господи, насколько же мудрее и конкретнее были скромные монахи XVI века. А мы в 21 веке все еще пытаемся вычитать что-то в астрологическом прогнозе на последней странице «Коммерсанта». Сверяем, ну, некоторые сверяют, наши планы с астрологическим прогнозом по радио. Кстати, о радио. Мне рассказывала одна талантливая радиоведущая, как она начинала работать на М-радио, одной из первых московских коммерческих станций. Было это примерно в 1990 году. она вела утренние выпуски новостей. Так вот, вершиной мастерства ведущего считалось умение прочитать полный астрологический прогноз на день по всем 12 знакам зодиака экспромтом, без всякой подготовки. С чистого листа в самом прямом смысле слова. При этом ни разу не запнуться, не оговориться и не повториться. Ни разу не перепутать очередность знаков зодиака. А сколько людей сверяли по этим прогнозам свои часы? Гадали и восхищались. Вот не зря говорят, сбывается, все сбывается. Зато наш монах Филофей был конкретен. Басни вся эта астрология и кощунство. Как показали дальнейшие события, прогноз Филофея оказался верным. А еще они показали, что затеянная при большевиках борьба с православием породила в освобожденных умах горы астрологического мусора. Псковский монах 16-го столетия, на удивление, был куда меньшим суеверным мракобесом, чем современные раскрепощенные девицы, утыкающие свои розовые носики в страницы гламурного глянца с гороскопами. Но при чем тут идея «Москва, Третий Рим»? Если честно, основная идея откровенно притянута за уши. Так как критикуемое Филофеем сочинение пришло с католического Запада, он, пользуясь случаем, потоптался на римских вероотступниках, католиках. Попутно сообщил, что Романское царство неразрушимо, ибо Господь в римскую область вписался. То есть Христос родился и был прописан в Римской империи. А раз так, Римская империя должна жить в любом случае и после гибели Константинополя. Отталкиваясь от этого постулата, Филофей ушел совсем уж далеко от первоначальной темы. Единственное объяснение самой концовки послания – то, что Филофей мог надеяться, что это прочтут в Москве. Вот те 100 слов, из-за которых веками будут скрещиваться копья. Итак, о всем том, прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем преславном царствовании Пресветлейшего и Высокопрестольнейшего Государя нашего, который во всей Поднебесной единый есть христианами Царь и Правитель Святых Божиих Престолов, Святой Вселенской Апостольской Церкви, возникшей вместо Римской и Константинопольской и существующей в богоспасаемом граде Москве, Церкви Святого и Славного Успения Пречистой Богородицы, что одна во Вселенной краше Солнца светится. Так знай, Боголюбец и Христолюбец, что все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего Государя, согласно пророческим книгам, это и есть Римское царство. Ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать». Итак, о всем том, прекратив речи, скажем несколько слов о... Поистине гениальный, замечательный переход, который позволяет что угодно впихнуть куда угодно. Любопытно, что в разных своих произведениях, о чем бы он ни писал, Филофей всюду помещал слова о Третьем Риме как бы отдельно и в самом конце, словно следуя правилу Штирлица о том, что запоминается последняя сказанная фраза. К месту и не к месту использовать слово «креатив» уже считается дурным тоном. Но в данном случае мы имеем дело с оригинальным идеологическим креативом в чистом виде. В результате, как отмечает современная энциклопедия «Религия», доктрина «Москва, Третий Рим» явилась истоком всей официальной русской идеологии XVI века и формировала политическую программу московского государства в царствовании Ивана IV, Бориса Годунова и позже при царе Алексея Михайловича Романове и патриархе Никоне. Получается, не только XVI, но и всего XVII века. Филофей не придумал свою идею на голом месте. Примерно об этом – о правопреемстве византийского наследства и ранее многие так и сяк говорили. Но только истинный гений пиар смог выкристаллизовать всего 10 словами целую концепцию государственной идеологии и политики России на многие века. Два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Историк Андрей Буровский, правда, несколько дополнил псковского монаха. В своей книжке «Россия, которой не было два, русская Атлантида», Буровский воспроизводит слова Филофея на древнерусском языке так. «Два Рима падаша по грехам своим, третий же стоит, а четвертому не бывать». Звучит, конечно, поэтичнее, чем на современном русском языке. В 18 столетии о формуле Филофея вроде бы не вспоминали. Но она продолжала свое существование под грифом «для служебного пользования». Екатерина II не только собиралась закрепить Россию на Балканах, но и строила большие планы на Константинополь. Там, по ее плану, должен был сесть императором ее внук Константин. Стоило войти русским солдатам в Стамбул, и 10 слов Филофея ох, как пригодились бы. Младший Константин должен был править в Константинополе, старший Александр – в Санкт-Петербурге. Александру позже было не до Византии. Разгромив Бонапарта, он блистал во всем своем императорском величии в Париже и Вене. Приоритеты России в начале 19 века сместились к Западу. Но уже в середине столетия о Филофее вспомнили. Тогда же Федор Тютчев пишет стихотворение «Русская география». Впервые оно было опубликовано еще в 1886 году, но оставалось практически неизвестным в СССР, при том, что в поздние советские времена весь Тютчев был хрестоматийным. Итак, не грех повторить. «Москва и град Петров, и Константинов град — вот царство русского заветные столицы, но где предел ему, и где его границы на север, на восток, на юг и на закат? Грядущим временам судьбы их обличат 7 внутренних морей и 7 великих рек. От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги до Евфрата, от Ганга до Дуная. Вот царство русское, и не придет вовек, как то провидел дух и Даниил предрек». Поэт, отметим, не мелочился. В своем стихотворении Тютчев, во-первых, имел в виду библейское пророчество о царстве, которое вовеки не разрушится, а во-вторых, град Петров у него отнюдь не Петербург, как можно подумать, а Рим, город апостола Петра. Слова средневекового псковского монаха оказались остро актуальны, когда в 1878 году генерал Скобелев стоял у стен Царьграда, Константинополя, Стамбула. К тому времени послания Филофея были опубликованы, а его формула стала расхожей в политической риторике. Освобождение православного Востока от турецкого ига, решение проблемы Черноморских проливов, возвращение Константинополя – все внешнеполитические задачи России были в ней оформлены. Ах, как же Скобелеву хотелось взять Константинополь! «Я прямо предложил великому князю самовольно со своим отрядом занять Константинополь, а на другой день пусть меня предадут суду и расстреляют, лишь бы не отдавали его. Вы знаете, если мы теперь отступимся, если постыдно сыграем роль вассала перед Европой, то эта победоносная в сущности война гораздо более сильный удар нанесет нам, чем Севастополь. Севастополь разбудил нас. 1878 год заставит заснуть. А раз заснув, когда мы проснемся, знает один Аллах, да и тот никому не скажет». Но закончилось все заключением бесцветного мирного договора в Сан-Стефано, а потом позорным Берлинским конгрессом, где Европа надавила на Россию, и результаты русско-турецкой войны были пересмотрены. Отсутствие политической воли в эти критические моменты дорого обошлось империи. Рискну утверждать, что именно тогда начался неудержимый процесс, который привел к гибели Российской империи. 1878 год – несбывшееся взятие Константинополя. Отказ от вершения судеб мира действительно заставил ее заснуть. Философ-публицист Николай Бердяев уже в советские времена пытался, сидя в эмиграции, оживить захеревший концепт. Третий Рим представлялся как проявление царского могущества, мощи государства, сложился как Московское царство, потом как империя, потом как Третий интернационал. Но это были только слова и игра с цифрами. А в 1951 году за 2 года до смерти Сталина, тоже живший в эмиграции русский философ-патриот Иван Ильин, повернул идею об особой роли России в мировой истории совсем по-другому. «Ныне Россия в беспримерном историческом положении. Она ничего ни у кого не может и не должна заимствовать», — писал Ильин, словно обращаясь к нам с вами. «Она должна сама создать и выковать свое общественное и государственное обличие, такое, которое ей в этот момент исторически будет необходимо, которое будет подходить только для нее и будет спасительно именно для нее. И она должна сделать это, не спрашивая разрешения ни у каких нянек и ни у каких соблазнителей или покупателей». Возвращение праха философа на родину несколько лет назад было срежиссировано Кремлем как мощная пиар-кампания. Вдруг стало известно пожелание, чтобы останки Ильина и генерала Деникина были перевезены и захоронены в родной земле. Останки Деникина покоились в окрестностях Нью-Йорка, а Ильин был погребен в Швейцарии. В 2005 году, когда стало известно о последней воле покойных, в соответствии с решением президента России была образована межведомственная комиссия по подготовке перезахоронения. Сначала служили панихиды в соборах Русской Церкви за рубежом в Нью-Йорке, Цюрихе, Женеве, Париже. Авиарейсом из Парижа прах 2 русских эмигрантов доставили в Москву. На церемонии перезахоронения патриарх Алексий II говорил: «Сегодняшнее событие свидетельствует о завершающемся восстановлении единства нашего народа, разделенного трагической историей прошлого века». Делегация, состоявшая из политических и общественных деятелей, проследовала в Большой собор Донского монастыря, где прошла панихида по Деникину и Ильину, после чего они были с почестями погребены на кладбище Донской обители. В общем, отметим, организаторы перезахоронения в пиаре оказались доками. А вот о том же самом, но уже в наши дни и в прикладном, прагматическом духе. Конечно, политическое творчество далеко не всех наций увенчивается обретением реального суверенитета. Многие страны и не ставят перед собой такую задачу, традиционно существуя под покровительством иных народов и периодически меняя покровителей. Что касается России, прочное иновластие здесь немыслимо. Встречается мнение, будто десуверенизация нашего государства никому не интересна или нереальна. Но повсеместная и повседневная нужда в сырье и безопасности столь огромна, а здешние запасы ядерного оружия, нефти, газа, леса, воды так обильны, что излишнее благодушие едва ли уместно. Центр прибыли от международных проектов использования российских ресурсов должен закрепиться в России, так же, как и центр власти над ее настоящим и будущим. Ну что, коллеги-пиарщики, журналисты и историки, чьи это слова? Неужели не узнали? В России всегда, а в переломные времена тем более, находились вдохновенные имперские пиарщики, идеологи системы, эффективные мифотворцы и мыслители-глобалисты. И если у Василия III и Ивана IV был Филофей, у Александра I – Карамзин, а у II и III – Уваров, Тютчев и Победоносцев, то, думаете, их нет у Путина и Медведева? Ну что ж, дорогие читатели, если вы еще не угадали, я вам сам подскажу, чьи это слова. Только в следующей главе. А пока давайте все-таки закончим с Иваном III Великим и Грозным. Сделаем хоть что-то для возвращения справедливости. Парадокс исторической памяти. Созданное Иваном III Грозным оказалось надежным, значимым, добротным и пережило века. Только вот имидж самого царя и великого князя до сих пор не соответствует масштабу созданного. Ибо черный пиар для Ивана III оказался опаснее стрел татарского хана и ядер из пушек литовцев. Даже признавая наследие Ивана, его достижения потомки приписали Ивану-внуку. Как раньше в народном сознании слепились 2 Владимира, Владимир Святой и Владимир Мономах, так теперь слепились 2 Ивана Грозных. Почитая как своего предшественника Ивана IV, Сталин, наверное, искренне считал, что важные для государства нововведения создавал именно Иван IV Грозный. Судя по всему, Иосиф Виссарионович и самого себя считал кем-то похожим на этого Ивана. Несчастное детство, смерть любимой женщины, титанический труд, вечные измены и неправды окружения. Парадокс, но Сталин психологически больше походил не на Ивана IV внука, а именно на Ивана III деда. Если говорить о коварстве и жестокости, то его всем этим трем правителям не занимать друг у друга. Но Иван IV к тому же был трусоват, истеричен, частенько поддавался минутным эмоциям и бурно проявлял их. Все знали, благостен сегодня царь или гневен. Часто он просто не дослушивал собеседника, особенно если он говорил что-то неугодное. Иван III проявлял совершенно иные душевные и умственные качества. И так же, как Иван III, Сталин предпочитал не говорить, а слушать, принимать решения в тишине, хорошо продумав все, что он знает о деле. Точно так же он редко поддавался эмоциям и мало их показывал окружающим. Также был недоверчив, жесток в принятии решений. И также щедр к тем, кто, как ему казалось, сумел оказать услугу стране, партии или ему лично. Да, еще глаза. Особый магнетизм сталинского взгляда отмечали многие. Хотя бы тот случай в Тегеране, когда Черчилль и хотел бы остаться сидеть, но, поймав взгляд Сталина, не выдержал и встал. А ведь Черчилль не боярышня 15 века, и взгляд у него самого тяжелый. Вот у Ивана IV такого взгляда не было. Уверен, будь Сталину больше известно про Ивана III, именно его считал бы он своим духовным предтечей. И Сергей Эйзенштейн снимал бы фильм «Иван Грозный» именно про Ивана III. Возможно, фильм имел бы тогда более счастливую судьбу. Не было бы сцен массовых казней, которые настроили Сталина против кинокартины, показались ему, может и справедливо, политическим намеком. В Москве нет памятника Ивану III. Нет его нигде в России, если не считать скульптуры царя в многофигурном памятнике «Тысячелетия России» в Новгороде Великом. Памятника нет, а место для него есть. Страна нуждается в увековечении памяти первого из своих великих государей. Так и Лубянская площадь в Москве имеет потребность в монументальной доминанте. После того, как оттуда убрали памятник Дзержинскому, весь архитектурный ансамбль знаменитой площади распался. Дзержинского, конечно, возвращать не надо, он свое отстоял. А вот Иван III – просто идеальный кандидат на пустующее место. Прежде всего потому, что ни у кого из находящихся в здравом уме наш первый царь не вызовет отторжения, каких бы взглядов человек не придерживался. Это консолидирующее общество фигура. Еще важнее то, что появление Ивана Васильевича в Москве станет актом по восстановлению исторической справедливости. Именно этот государственный деятель сделал Россию единой. Великих людей нужно помнить. И очень важно, чтобы скульптура была исполнена достойно, художественно, лучше Железного Феликса.
Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном.